Том 7. Глава 3. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Состояние Польши в начале царствования Федора. Посольство Измайлова к Баторию. Посольство князя Троекурова и Безнина. Слухи о замыслах австрийского дома на престол московский. Приезд в Москву Батуриева посла Горобурды и переговоры его о престолонаследии. Вторичное посольство князя Троекурова к Баторию. Смерть Батория. Королевские выборы в Польше. Избрание Сигизмунда Вазы. Сношение с Швецией. Война с нею. Сношение с Польшею. Мир с Швецией. Сношение с Австрией. С Папою. С Англией. С Данией. С Крымом. Нашествие хана Казыгирея на Москву. Сношение с Турцией. Донские казаки. Дела кавказские. Переговоры с Персией. Утверждение русских в Сибири. В то время, когда на престоле московском воцарился последний из Рюриковичей, и в глазах его боролись две фамилии – Годуновы и Шуйские, которым суждено было на короткое время занимать престол московский и погибнуть в бурях смутного времени. В то время Европа приготовлялась к решению великого религиозного вопроса, поднятого в XVI веке. Южные полуострова – Апеннинский и Пиренейский – оставались верны католицизму. На севере, наоборот, в Англии, Шотландии, Нидерландах, Дании, Северной Германии торжествовал протестантизм. В Швеции, несмотря на колебания короля Иоанна, торжество протестантизма также было несомненно. В государствах Средней Европы борьба продолжалась. Во Франции среди кровавых волнений пересекались царственная линия Валуа. Но Генрих Бурбон, начавший борьбу под знаменем протестантизма, скоро должен был убедиться в необходимости уступить католическому большинству. Германия готовилась к 30-летней войне, которую должно было запечатлеться ее раздвоение. В Польше брал верх католицизм. Здесь оканчивал свое царствование Баторий. Баторий принадлежал к числу тех исторических лиц, которые, опираясь на свои личные силы, решаются идти наперекор уже установившемуся порядку вещей, наперекор делу веков и целых поколений, и успевают на время остановить ход неотразимых событий. Эти люди показывают, какое значение может иметь в известное время одна великая личность, и в то же время показывают, как ничтожны силы одного человека – если они становятся на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть. Явившись случайно на польском престоле, Баторий предположил себе целью утвердить могущество Польши, уничтожив могущество московского государства, и, по-видимому, достиг своей цели. Победил, унизил Иоанна IV, отнял у него Балтийские берега, обладание которыми было необходимым условием для дальнейшего преуспения, для могущества московского государства. Но когда он вздумал нанести этому государству решительный удар, то внутри собственной страны встретил тому препятствия, приготовленные веками и сокрушить которые он был не в состоянии. То было могущество вельмож, преследующих свои личные цели и согласных только в одном стремлении – не давать усилиться королевской власти. Баторий действовал не один. Он приблизил к себе в сани гетмана и канцлера, самого даровитого и самого образованного из вельмож польских, Яна Замойского. Но и соединенные усилия этих двух знаменитых людей не могли ничего сделать. Дело Зборовских, напоминающее римских Кателин, Клодиев и Милонов, даст нам ясное понятие о состоянии Польши в описываемое время. В 1574 году при короле Генрихе у самого королевского замка произошла схватка между двумя врагами – Самуилом Зборовским и Яном Тенчинским, из которых каждый был окружен своей дружиной. Вместе с Тень-Чинским находился приятель его Андрей Ваповский, который был смертельно ранен в схватке. Зборовский приговорен был за то к вечному изгнанию из Отечества. Но он мало думал об исполнении приговора. Набравший наемную дружину, он разъезжал с нею по польским областям, правители которых или не смели, или не хотели остановить его. С ним в сношениях были братья его, Христов и Андрей, которые, видя нерасположение к себе Батория и Замойского и грозимые разорением вследствие своей расточительности, обнаруживали явно враждебные умыслы против короля и гетмана. Два раза давали знать Баторию о замыслах Зборовских на его жизнь. В таком положении находились дела, когда Замойский в звании старосты Краковского отправился в Краков для отправления судных дел. На дороге получил он весть, что Самуил Зборовский другим путем приближается также к Кракову и явно хвалится, что въедет в город в одно время с Замойским. Когда Замойский остановился в Прошавицах, месте, принадлежавшем уже краковскому старовству, Зборовский остановился в Подоланах, в миле от Прошавиц, и при солнечном заходе отправился в Печму к одной из своих родственниц. А в Кракове, между тем, толпа буйной молодежи собиралась ударить на Замойского при его въезде в город в то самое время, как Зборовский ударит на него с тылу. Узнавши, что Зборовский один в Печме, Замойский отправил отряд пехоты под начальством верных людей захватить его там ночью, что и было легко исполнено. Опираясь на права старост приводить в исполнение судные приговоры, Замойский велел казнить смертью Зборовского, ибо за нарушение приговора о вечном изгнании нарушителю назначена была смертная казнь. Этот поступок канцлера возбудил страшную бурю, потому что у Зборовских была большая партия, да и кроме них было много недовольных королем и Замойским. Выставляли сомнения относительно права Замойского казнить смертью Самуила. Говорили, что хотя король Генрих и осудил последнего на вечное изгнание, однако чести у него не отнял, следовательно, его нельзя было казнить смертью. На это возражали, что если осужденному на вечное изгнание не будет грозить смерть за нарушение приговора, то что будет мешать ему возвращаться на родину? Что на изгнание осуждают именно тех, которые по вине своей дошли до смертной казни. Между прочим, Зборовским удалось привлечь на свою сторону Станислава Гурку, воеводу Познанского, пользовавшегося самым сильным влиянием Великой Польши. Гурка до сих пор был в неприязни с Зборовскими и в дружбе с Замойским, но в это время умер брат его, после которого он просил себе у короля староства Яворовского. Того же староства просил Замойский и получил. Тогда раздосадованный Гурка перешел на сторону Зборовских. Приближался сейм. На предварительных сеймиках уже обнаружились волнения. На сеймик в Прошавице приехал Христов Зборовский из Моравии. Когда Николай Зебржидовский, родственник Замойского, входил в церковь, раздались выстрелы. Когда начались совещания, Зборовский с приятелями подняли громкие голоса против Батория. С негодованием указывали на могущество Замойского, оплакивали смерть Самуила Зборовского, называли неслыханным тиранством суд, которым правительство грозило двоим другим Зборовским. Христов Зборовский прямо взводил на Замойского обвинение, что тот хотел его отравить. Но человек, на которого Зборовский указывал, как на подосланного Замойским отравителя, высвободившись из-под власти Зборовского, объявил, что последние обещаниями, угрозами и пытками заставил его признать себя виновным в умысле и указать на Замойского как на подстрекателя к преступлению. В Великой Польше на сеймике, когда Ян Зборовский, Каштелян Гнезинский в речи своей осыпал бранью Замойского, а краковский каноник Петровский говорил за последнего, то воевода Познанский Гурка прервал Петровского, за ним подняла крик вся сторона Зборовских, и раздались выстрелы. На других семиках происходили подобные же волнения. Вследствие этого на Большой Семь съехались толпы в полном вооружении, как на войну. Король приехал в сопровождении дружины Замойского, большей части сенаторов литовских и князя Константина Острожского. Начался суд над Христофом Зборовским, который почел за лучшее не явиться на него лично. Кроме означенных обвинений в посягательстве на жизнь королевскую, его обвинили еще в сношениях с московским двором, клонившихся ко вреду Польши, и в подобного же рода сношениях с казаками. Ян Зборовский и Ян Немаевский, объявившие себя защитниками обвиненного, так слабо его защищали, что суд приговорил Христофа к лишению чести, прав шляхетства и имущества. Но этот приговор, разумеется, не утишил, а только еще более раздражил сторону Зборовских. Несмотря на эти внутренние волнения, Баторий не оставлял своего замысла. Нанести решительный удар московскому государству, отнять у него, по крайней мере, Смоленск и Северскую землю. Вступление на престол слабого Феодора и смуты, раздоры боярские, немедленно обнаружившиеся, представляли, по его мнению, самый удобный к тому случай. Посол его, Лев Сапега, с целью застращать новое московское правительство, объявил, что султан приготовляется к войне с Москвою. Требовал, чтобы царь дал королю 120 тысяч золотых за московских пленников, а литовских освободил без выкупа на том основании, что у короля пленники все знатные люди, а у царя простые, чтобы все жалобы литовских людей были удовлетворены и чтобы Феодор исключил из своего титула название Ливонского. Новое московское правительство наследовало от старого сильное нежелание воевать с Баторием, и потому решено было употребить все усилия, чтобы продлить перемирие. Государь приговорил с боярами, как венчался царским венцом. Литовских пленников всех, что не есть, отпустить в Литву даром, а о своих пленниках положить на волю короля Стефана. Если Стефан король государевых пленников и не отпустит, то государева правда будет на нем, и Евна будет всем пограничным государем. А захочет Стефан король пленных продавать, то их выкупить. Сапеги объявили об этом решении. Объявили, что 900 пленных уже освобождены, и что ждут такого же поступка и от Стефана, что новым жалобам литовских подданных будет удовлетворено. Но что касается до жалоб, относящихся еще ко временам царя Иоанна, то это дела старые, о них припоминать непригоже. Были в то время обиды и русским людям от Литвы, но об них государь не упоминает. Сапеги объявили тоже, что название Ливонского Феодор наследовал от отца своего вместе с царством. Посол уехал, заключив перемирие только на 10 месяцев, и новости, привезенные им королю, конечно, не могли сделать последнего миролюбивее. Сапега в письме своем к папскому легату Болоньети из Москвы от 10 июля 1584 года так изображает особу нового царя и положение дел в Москве. «Великий князь мал ростом. Говорит он тихо и очень медленно. Рассудка у него мало, или, как другие говорят, или, как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, смотря на скипетр и державу, все смеялся. Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные. Так и нынче, сказывали мне, чуть-чуть дело не дошло у них до кровопролития, а государь не таков, чтобы мог этому воспрепятствовать. Черемисы свергли иго, татары грозят нападением, и ходит слух, что король шведский собирает войско. Но никого здесь так не боятся, как нашего короля. В самом городе частые пожары, виновниками их, без сомнения, разбойники, которыми здесь все наполнено. Королю доносили также, что между четырьмя вельможами, которых покойный царь назначил правителями, господствует несогласие, и что они часто спорят о местах в присутствии государя. Доносили, что первый по месту боярин, князь Мстиславский, очень расположен к польскому королю, и если из противной партии умрет Никита Романович, который не может долго жить по причине тяжкой болезни, то король будет иметь много приверженцев между боярами. Еще до отъезда Сапеги отправлен был к Баторию посол Андрей Измайлов с известием о воцарении Феодора. Измайлову дан был наказ вести себя очень умеренно, уступать относительно церемоний. К панам не ходить, грамоту отдать самому королю. Но если будут упрямиться, станут непременно требовать, чтобы ему быть у панов, то ему к панам идти. Только речей не говорить и грамоты верующей не давать. Прежде наказывалось настрого послам, чтобы они сначала речь говорили и грамоту подали, а потом уже шли к руке королевской. Но теперь Измайлову позволено было согласиться идти наперед к руке. Если король не спросит о здоровье царском и против поклона Федора не встанет, то посол должен сказать: «Царь Иван Васильевич при поклоне королевском встает, а Стефан король не встает». И то ведает Стефан король, что так делает мимо прежнего обычая, а больше того ничего не говорить. Король действительно против государева имени и поклона не встал. Измайлов заметил, как ему было приказано, и тогда Стефан встал и шапку снял. Измайлов представил опасную грамоту на великих литовских послов, которые должны были ехать в Москву для заключения мира, но паны радные отвечали ему: «Король государю вашему послов своих слать не хочет, потому государя нашего посол Лев Сапега и теперь у государя вашего в Москве, а теснота ему великая. Где стоит, тот двор огорожен высоко, и малые щели позаделаны, не только что человека нельзя видеть, и ветру провеять некуда. С двора литовского человека никакого не спустят, корм дают дурной. Литовского посла держат хуже всех других послов. В какое государство никто не захочет идти в послах, а государь наш силою никого не пошлет». Измайлов отвечал: «Это слово пронес какой-нибудь недобрый человек. Послы разных государств, которые теперь на Москве, стоят по разным дворам, и бережение к ним крепкое для того, чтобы между ними ссоры не было. А если б других государств послов на Москве не было, то вашему послу было бы всех вольнее. Крымский посол и гонцы стоят за городом не близко, двор для них особый сделан, из двора их никуда не спускают. Один из панов, молодой Радзивилл Сиротко, говорил запальчивостью: государя нашего посол теперь на Москве, и государь бы ваш отпустил его, да за ним бы своего посла к королю прислал. И государь наш станет советоваться со всею радою и землею, как ему с государем вашим вперед быть. Государь ваш молод, а наш государь стар. И государю вашему пригоже к нашему государю писаться младшим братом. Да и Смоленска, и северских городов государь ваш поступился бы». Измайлов отвечал, что таких безмерных речей говорить не пригоже. Когда все паны вышли, остался старик Горобурда. Он подошел к Измайлову и сказал: «Видел, как молодые-то паны чуть-чуть дело не разодрали, а старых слушать не хотят». Измайлов отвечал, что старики должны наводить молодых на доброе дело, на мир. А если король, послушавшись молодых, мира не захочет, то государь, надеясь на Бога, воевать готов.